Ну что ж, началась рубрика «Хорошо темперированный эфир». В гостях у нее заслуженный артист России, солист оркестра Большого театра, волторнист Андрей Ферапонтов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ты сильно волнуешься?
Ну, есть немножко.
Все-таки радиодебют у человека. Андрей, вот тут в прошлый раз у меня в рубрике «Ух, тяжело» был коллектив «Мадре Виктория». Они в таком фламенко в латиносе играют всякие кинохиты. И когда я наивно вздумал им посоветовать, а не добавят ли еще дудок в их яркий коллектив, я встретил какое-то такое понурое недоумение. Мне было сказано, что нафиг-нафиг, потому что они все пьют духовики. Вот такое мнение в народе.
Я с этим, конечно, мнением сталкивался. У меня был такой случай. В одном коллективе выступал, и продюсер этого коллектива, молодая девушка, после того, как мы отработали, она ко мне подошла и сказала после выступления: «А почему вы не пьете пиво?» Я на нее посмотрел и говорю: «А зачем?» Понимаете, все духовики
обязаны
после тяжелой работы выпить пиво. Но я был удивлен, потому что это, ну как сказать, разные люди, разные человеческие какие-то вот отношения между людьми, как бы...
Ну и разные физиологические потребности.
Это во-первых. Во-вторых, когда тяжелая жизнь у людей, кто-то по-разному на это реагирует и как бы думает, что чем больше он выпьет, тем легче ему станет. Это все неправильно. А насчет духовиков — это ложь.
Я должен сказать, что я тоже не такой уж пьющий, хотя играю на духовом инструменте. И ты не такой уж пьющий, знаю тебя много лет. Единственное, что я заметил, эта девушка-продюсер сказала: «После тяжелой работы». А Валторна, насколько я знаю, считается одним из тяжелейших в смысле физическом, не говоря уже об эмоциональных нагрузках, один из тяжелейших музыкальных инструментов. Ты мне можешь сказать вкратце, какие части тела требуют особой тренировки, потому что они испытывают нагрузки?
В 2007 году в книге рекордов Гиннесса появилась запись, что валторна и гобой являются самыми тяжелыми духовыми инструментами в мире.
Ну, какие там устают?
При игре на валторну, во-первых, есть такая фраза, что у нас дырочка у нас маленькая, а ответственность большая. У нас маленький мундштук, губы, которые называются амбушюром. Работают с максимальной нагрузкой, и нагрузка на губы как грузовик на небольшой кусочек ткани происходит. Тренировка, конечно, люди добиваются колоссальных успехов, знаю.
Извини, а вот это всякое внутричерепное давление повышенное?
Это есть. Инсульт наш, в принципе, друг. Вот. Но я, во-первых, старался слушать педагога, который играл почти до 65, до 66 лет. И, в принципе, закончил, потому что захотел. И все получалось у него. Это значит, надо знать, куда дуть, надо знать, как. Трубачу в Чикагском оркестре, ему уже 70, у него пожизненный контракт. Есть запись, по-моему, года два назад он играет, старичок на трубе играет так, что, в общем-то, молодым музыкантам и не снилось.
Хорошо, давай по традиции сразу мы возьмем быка за рога и услышим звуки этого инструмента, прежде всего, с пластинки. Ты только объяви, что мы сейчас послушаем.
Мы послушаем третью часть концерта Гайдна.
Для валторны с оркестром,
исполняет один из самых лучших валторнистов мира Герман Бауман. Финал концерта ре-мажор.
Thank you. Ну что ж, у нас в студии Андрей Ферапонтов, волторнист. И у меня, кстати, вопрос к слушателям. Вы можете, позвонив по телефону 788-107-0, описать вашими простыми словами, как выглядит волторна, например. Вот уже звонит человек. Говорите, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, Андрей. Меня зовут Елена. А вот у меня был заготовлен вопрос. Можно я потом опишу, как выглядит волторна?
Давайте, вопрос ваш.
Андрей, скажите, пожалуйста, а в чем секрет без киксовой игры на волторне? Сколько часов в день надо заниматься на волторне оптимально? Чем больше, тем лучше? Или есть какой-то...
Предел физических возможностей?
Да, вот я слышала вот сейчас вот про трудности, про инсульты и все прочее. Вот меня вот очень это волнует вопрос. А надо описывать, как выглядит
волторна? Ну, я думаю, мы поручим какому-нибудь еще звонящему человеку. Спасибо за вопрос. Отвечай.
Заниматься максимально. Когда ты поступаешь в какое-то среднее учебное заведение, ты входишь во вкус, я вот сужу по себе, и начинаешь заниматься чудовищное количество часов. Ты можешь заниматься 4-5 часов. Вот. Если ты занимаешься правильно, если хороший педагог, тебя вот мало что отвлекает, ты стараешься как бы балансировать по жизни, то есть занятия, отдых. В результате ты добиваешься каких-то успехов, ты начинаешь расти и в результате садишься в хороший оркестр, хотя бы не в хороший, по крайней мере, начинаешь работать, начинаешь про деньги, и все. И пошла карьера. Заниматься максимально нельзя, потому что мышцы имеют такую тенденцию уставать. Но усталость есть разная. Есть усталость от неправильного, есть усталость от правильного. Есть усталость от того, что ты все правильно сделал, хорошо дышал, хорошо разыгрался перед тем, как играть. 4 часа отыграл, все, ты не можешь ни одной ноты сыграть. На следующее утро ты берешь инструмент, чуть разыгрался, и все пошло по новой. Еще 4 часа. Не знаю, насколько, но, по крайней мере, на месяц свое время не хватало. Если что-то неправильно, если ты там неправильно дышишь, если ты не разыгрываешь, если ты считаешь себя вправе прийти не полдесятого на работу, когда в 10 начало, а без 5-10, то через некоторое время у тебя начнутся проблемы.
Есть такое понятие разминка, оно и у спортсменов есть.
Да.
И если ты без разминки пойдешь играть в хоккей, то тебя быстренько сломают.
Нет, ты можешь один раз прийти без разминки, ты можешь два, ты можешь прийти 5 раз, но на 6-й, на 8-й раз будут проблемы.
Это можно сравнить с альпинистами. Некоторые начинают выпендриваться, вот я знаю таких людей, и лазить без веревки. Все равно когда-то можно, это может случиться.
Да,
поэтому
хоккеисты без шлемов.
Лучше следовать технологиям, которые не нами придуманы.
Да.
И много хороших людей над этим работало. Давай мы до новостей послушаем Дюка. Это такой композитор французский. Дюка.
Ой.
Пьеса называется...
Виланелла. Деревенская
идиллия. А кто играть будет?
Английский волторнист Деннис Брайан. Тоже умер в 36 лет, к сожалению, молодым, но оставил после себя огромное количество записей. И вот послушайте.
слушаете программу «Ночь коротка». Исполняет лауреат всесоюзного конкурса Антон Королёв.
Друзья, по-прежнему у нас в студии Андрей Ферапонтов, волторнист, заслуженный артист России, солист оркестра Большого театра. Пришел вопрос. Помню, в старом выпуске телепередачи «Что, где, когда» был вопрос про волторну. Так скажите, пожалуйста, трубочки у волторны вот так скручены для красоты или для удобства?
Для удобства, я помню этот вопрос.
А для удобства чего?
Для компактности, потому что она прямая, она даже на машину не влезет.
То есть, если ее распрямить, там будет как кишечник, куча метров?
Да, три с чем-то метра.
Ага. Угу. Я бы такое сделал шоу волторнистов. Вот они играют, а потом в конце вечера берут волторны, но не разгибают свои. А наш, ну помнишь, как Блэкмор, он не лучшую свою гитару все-таки убивал в конце концерта, а что-то другое, да? И вот так вот раз волторны, брум, распрямляешь, и начинаешь играть на них уже на распрямленных.
Да, на распрямленных это есть музыканты, которые играют на распрямленных, на альпийских, так называемых, рогах.
Ага.
Распрямленные волторны то же самое.
Нет, не согнутые скорее. То есть она же сначала, наверное, такая была.
Да.
Вот ты сказал, что есть там нагрузка на губы, на внутричерепное давление и прочее, и прочее. И девушка-продюсер говорила, что концерт — это страшно такая тяжелая работа. А как к этой тяжелой работе готовиться? Какая должна быть, ну, не знаю, диета? Вот как ты готовишься? Побольше поспать? Что ты кушаешь перед тем, как сыграть какое-нибудь тяжелое соло в оркестре?
Прежде всего, это не есть острого.
Угу.
И желательно днем поспать.
Ну, не есть остро, но что-то надо вот чем-то там, бананов поесть калорийных,
нет,
и наоборот,
нет,
овощей.
Нет, обычная пища. Ну как, ну, то, что ты привык есть, ну как вот я вот, допустим. Первое, второе, компот, салат, все. Главное не есть острого, не есть много. Лучше есть поменьше.
Угу. Но не натощак.
Нет, натощак ни в коем случае. Натощак мы в годы студенчества. Когда не хватало денег, стаканчик воды... Или там четвертиночку черного и стаканчик кваса.
Ага.
В животе происходит кое-какая реакция, и все, и ты практически вообще можешь сходить на специальный предмет, и все, и хватит на концерт.
Говорите вы в прямом эфире, алло.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Это Гурген. Антон, значит, это царь Дудка, то, о чем вы говорите. Царь Дудок — это король Дудка.
Значит, да, а флейта тогда что?
А флейта — принцесса Дудка.
Ну ладно, у нее есть лобиальное отверстие, правильно, хорошо.
Думаете ли вы, что я стал бы сегрегировать флейту, не дай бог? Итак, значит, завернутая, если можно так сказать, она закручена очень хитрым способом и имеет раструб достаточно большой, мощный. По-моему, три клапана там, да?
Они называют это гордо вентили.
Вот, давайте тогда поддержим гордость. Итак, три вентиля.
Три или, по-моему, четыре сейчас там.
Есть четыре, есть пять.
Ага.
Бывает и четыре, да, вот я поэтому, собственно...
Бывает и пять.
Я топчусь на месте именно по этой причине.
Ну, давно вы не были в магазине или на выставке волторновых достижений народного хозяйства.
Ну, и, слава богу, давно не был на похоронах, когда удавалось появиться. Я единственное не знаю, где у них там кулиска, откуда они конденсат плюют, я вот...
Не плюют. Это конденсат, именно вот конденсат, именно не плюют, потому что
да
это...
не сопли, конечно, я так... Я
это вот из воздуха, вода.
Конечно.
Она проходит сквозь медные трубы и стекает. Где она стекает?
Антон, хвала Всевышнему, я знаю, о чем речь.
Конденсат.
Да.
Чистая водичка.
А где ты его сливаешь-то?
Есть сливной клапан, маленькая пип-пип такая, а есть из крона. Просто крона вынимается, опыт подсказывает, что за несколько секунд можно из тех крон вылить вот.
А сколько их там, этих крон?
Ой, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
Семь крон?
Да.
Семь крон.
Они должны быть смазаны, чтобы было как можно меньше времени.
И
изумительно
красивый звук он такой. Он создает потрясающий. Он напоминает флигельгорн одновременно с... Как если бы это было среднее между флигельгорном и трубой. Ну, в общем, как я уже сказал, царь Дудка, да.
Хорошо.
Спасибо.
Спасибо за такие добрые слова об этом тяжелом инструменте. А я тут подумал, что вот в некоторых условиях, например, недостатка воды там в пустыне, полезно поиграть на волторне, и осядет конденсат, который является практически дистиллированной водой. Его сливаешь из 7 крон, вот тебе и попил водички.
Да. Но из 7 крон может быть вода, допустим, только в двух. И поэтому там несколько капель, но можно смочить там виски, допустим.
Хорошо, давай мы сейчас послушаем твое исполнение пьесы Александра Лаэртского, которая называется «Непредсказуемый консьерж». Это вот концертная запись, несколько лет назад была сделана. Слушаем. Это вот Андрей Ферапонтов представил свою запись пьесы Лаэртского «Непредсказуемый консьерж». Записано в Доме архитектора. Такое есть хорошее место в Москве, где проходят очень милые концерты камерные. Там небольшое помещение, очень уютное. Очень приятно там играть. Давай послушаем звонок. Говорите, вы в прямом эфире. Говорите.
Здравствуйте еще раз. Меня зовут Елена. Я хотела поделиться впечатлениями о последнем произведении Александра Лаэртского в исполнении Андрея Ферапонтова. Можно?
Пожалуйста, мы только и ждем только этого.
Мне очень понравилось, и я услышала непредсказуемость. Вопрос к Андрею. Андрей, а почему консьерж?
Спасибо. Почему-то вопрос, который должен был быть направлен композитору, направлен тебе. Ну давай, отдувайся за автора.
Ну, консьерж, наверное, потому что мужчина, и, во-первых, и непредсказуемый. Наверное, это на валторне, по идее, считается, что это мужской инструмент. На Западе играет женщина, но инструмент все-таки мужской, несмотря на женское название.
А я считаю, что и должность, вот консьерж, он должен быть мужчиной.
Да.
Потому что сейчас очень сложно все у нас, и иногда вход в дом надо защитить.
Да. Защитить, и мало ли что, да и отбиться, и дверь там вовремя закрыть.
Да, хотя вот у мужчин, в отличие от таких вот бабушек, да, там в метро, которые пропускают, у них не хватает цепкости и нудности.
То, что непредсказуемо, ну, допустим, когда надо открыть, он ее закроет, дверь, а когда надо закрыть, он ее почему-то
откроет.
Ну, это
с Пушкиным была же история, вот дворник не хотел пускать во двор, там, поздно возвращался, и дворник препятствовал из вредности. Говорите.
Добрый вечер, уважаемые.
Здравствуйте.
Это Лазерсон.
Излагайте.
Мне, как будущему историку, очень интересно узнать, использовался ли данный музыкальный инструмент в военных целях. Вот я слышал, что многие, некоторые духовые инструменты использовались, в частности, римскими легионерами для отпугивания слонов Ганнибала. Вот. А вы что-то по этому поводу знаете?
Спасибо.
Ну, конечно, использовался. Что такое рок? Это призыв, это сбор.
Рог.
Рог, да.
Вот, потому что рок — это когда наркоманы длинноволосые в гитары бьют.
Да, не стриженные. А в принципе, рок — это призыв. Рок — это сбор состава войска. Рок — это отбой. Рок — это подъем. Он с этого начинал. Охота и война.
Ну еще, кроме вот этих командных свойств, он имеет свойство эмоциональное. Он как-то доблестно дух поднимает.
Конечно. Была какая-то легенда, что один из рожкистов...
Рогодуев.
Рогодуев, да. Александра Македонского так дул, что у него даже лопнуло горло. И он в крови упал, но зато собрал всех в 5 километрах вокруг.
Да, то есть тогда же не было ни мобильной связи,
да,
ничего.
Тогда практически все и не докричались, а вот рок докричался.
Наверное, все-таки тогда не было вот в походных условиях у Македонского возможности по 4 часа заниматься на инструменте. И он взял напрягом, а если бы он занимался, я думаю, остался бы жив. Это вот, к слову, о правильных занятиях. Так, будем что сейчас слушать?
Одна валторна звучит прелестно, но две валторны звучат прелестнее вдвойне. Послушаем голландских валторнистов. Мёва и Штоэль, это два валторниста, они записали дуэт Моцарта. И вот послушайте дуэт под названием «Полонез».
Я на радио служу с лексикой умелой. До утра я здесь сижу, ничего не делаю.
С нами пока сидит здесь Андрей Ферапонтов, валторнист, заслуженный артист России, солист оркестра Большого театра. Что бы ты пожелал родителям, которые хотят сделать своих детей валторнистами?
Если они хотят, я могу за них только порадоваться. Это первое.
А в чё тут такого радоваться? То есть ты половину передачи рассказывал, как тяжело губам внутричерепному давлению, сколько надо заниматься, пить нельзя и так далее.
Ну, во-первых, то, что пить нельзя, не сказал. Я сказал, что очень много пить нельзя. Ага. Вот даже много пить нельзя.
И много есть нельзя, ты
ну да,
сказал.
Много есть нельзя. Да. Если родители хотят отдать ребенка на валторну, они должны приготовиться к тому, что это будет достаточно тяжело, но результат валторнистов мало. Волторнистый штучный товар.
То есть это
всегда практично? Всегда будет работа. Главное, для того, чтобы начать, ребенок должен соображать головой, он еще должен обладать определенным здоровьем, определенным телосложением, определенными губами. Ну так, в идеале.
А слушай, не бывает такого, что напротив ребенок, который немножко не соответствует, начиная на волторне заниматься, у него здоровье поправляется?
Ну, конечно.
Угу. То есть есть такие случаи, можно в каких-то медицинских
Конечно.
Целях заниматься. Говорите.
Алло, доброй ночи.
Здрасте.
Я Победоносец, помните, да?
Да, помним.
Здрасте, как вы живы-здоровы?
Судя по добродушному, улыбающемуся лицу моего гостя, у него все хорошо.
Дай бог, чтобы у вас тоже. Я хотел в такого, где вы уже побывали, в каких странах мира, и не пробовали вы импровизировать?
Спасибо. Где ты был? Вот научился играть на валторне. В какие страны открылась тебе путевка после этого?
Ну, я практически был во всем мире, исключая Новую Зеландию, Антарктиду и Румынию.
Ага. И Албанию, наверное.
Да, Албания.
Вот она и выгода. Как, помнишь, у слоненка, когда был короткий нос, а потом длинный стал. Вот она и первая выгода.
Это все требует усидчивости, занятий. Но результат, ну, я не могу сказать, что стопроцентный. 100% нет нигде, но, по крайней мере, эмоции, которые после концерта, после выступления, они мало с кем могут сравниться вообще.
Потом я еще считаю, что ребенок, который занимается на валторне, он, во-первых, не гоняет консервную банку по подворотне. Во-вторых, не занимается идиотством в компьютере, там, в каких-нибудь сетевых играх.
Все равно нужен контроль родителей. Человек должен как можно раньше понять, что занятие — это все.
Ну а как понять? Смотри, огромное количество родителей говорят: «Ой, ну вот если ему понравится, а если ему не понравится, то не надо его мучить, потому что это насилие».
Элемент лотереи, конечно, есть.
Ну как лотереи? Можно ли полагаться на то, что нравится ли ребенку или не нравится?
Вот. Нет, не всегда.
Не всегда.
Не всегда. Не всегда. Ну я вот могу свой пример привести. Был концерт, я играл 2 концерта, потом я перестал заниматься, мне было хорошо, у меня была школа, у меня были 5-ки, и все. И был концерт на каком-то заводе, это было давно. И я сыграл очень неудачно. Я увидел свою маму, я посмотрел на себя в зеркало, я увидел своего педагога, и что-то, ну, не могу сказать, что-то сломалось, но что-то изменилось во мне. И я как бы понял, что или ты пан, или ты пропал.
То есть пошло инструмент предоставляет возможность какой-то самоинициализации.
Абсолютно.
То есть или ты себя молодцом чувствуешь, или совсем наоборот.
Можно подумать, допустим, об системе американской. Вот, допустим, система отечественная. Плохо сыграл — дурачок, хорошо сыграл — молодец. Американская система. Как бы ты ни сыграл, ребенок особенно, ты молодец, что ты играешь. Ты спасибо, что ты пришел с инструментом, ты нам сыграл, как бы ты ни сыграл, ты все равно произвел какую-то работу, и мы, в общем-то, счастливы, что ты был рядом с нами.
И тебе что ближе?
Трудно сказать. Какая-то смесь, наверное. Все равно надо относиться к детям с любовью.
Нет, ну понятно, что тут должна быть, наверное, какая-то мера. Потому что если человек там наскрипел так, что уши вянут, да, говорить ему молодец, можно тактично сказать: да, хорошо, что там доиграл до конца.
Или как у нас, ну ты вообще. Ты бы бросил бы ее, пошел бы там у леса подметать. У нас тоже могут так сказать. Пап.
Ну да, с другой стороны, а вот ты вспоминаешь первую серию Рокки, как его там чистил этот тренер.
Да.
Просто с живого места не оставлял. А с чем это вызвано?
Ну, чтобы человека завести, наверное, как-то.
Да, там сложная система.
Сложная система, да. Но, не знаю, в общем, музыка вещь тонкая. Если так человеку говорить, что как перед хоккейным матчем там, или перед регбийным матчем, что давай, никто ничего не знает, давай. Давай, выходи. Это все, в принципе, это все не то. Здесь все-таки дело тонче.
Потому что все-таки в инструменте, когда играешь на инструменте, там нет элемента борьбы, знаешь, кого-то повалить. И бороться с инструментом тоже не надо, это часть тебя.
Нет, это не надо, но, судя по моей практике, есть люди, которые с ним борются, с инструментом. На выходе того, может, что-то и получается. Но видна борьба у людей.
Вот.
Видна так, борьба.
Это уже не искусство.
Это не искусство.
Ну, представляешь, выходит артист и борется с текстом. Быть или и забыл. Ну и что дальше-то?
И все.
Вот.
Ты должен, все равно в любом случае ты получаешь, ты обязан не то что получать удовольствие, это любимая работа.
Угу.
Ты приезжаешь за границу. Мало того, что ты занимаешь любимым делом, так тебя еще вывезли, так тебе еще и деньги заплатили. Тебе еще и увезли обратно. И сказали тебе спасибо. И дали тебе еще 2 дня выходных.
Мало того, тебе еще там порадовались.
Да.
И ты, получается, как бы завоевал чужую страну.
Да.
Только ничего не разрушил, а заставил любить свою.
Тебе подошли и сказали спасибо. Вы русские, когда вы приезжаете, это просто свет в окошке.
Давайте мы до новостей послушаем еще дуэты «Валторн». Сейчас они прям совсем без скрипок будут.
Да.
Пару частей этого дуэта Моцарта в исполнении голландцев.
Дуэтов голландцев, да. Просто голландцы.
Просто голландцы.
Их очень много.
Их очень много, и у них такие сложные фамилии. Так что мы будем слушать «Валторну», Моцарта, дуэты и до новостей. Это все будет продолжаться. Продолжается наша беседа с заслуженным артистом России, солистом оркестра Большого театра, волторнистом Андреем Ферапонтовым. Андрей, давай мы попробуем что-нибудь исполнить непосредственно в тот инструмент, который у тебя в руках. Вот я вижу у тебя в руках инструмент. Кстати, стоя, может быть, удобнее будет?
Да.
Давай, просто отодвигай кресло и вот. Грянем. Только скажи, что ты будешь исполнять.
Я сыграю фрагменты сольной пьесы американского композитора Бернхарда Кролла «Лаудана».
А что это за «Лаудана» такая? Ну, низкая «Дана» какая-то.
Это что-то...
«Лаудана».
«Лаудана».
«Лау». «Лау».
А, «Лаудана». Это... Причем на одних сайтах «Лаудана», на других «Лаудано». Те ноты, которые у меня, последняя буква не пропечаталась. Потому что это было десяток сирок.
Ага.
Но она так в репертуаре.
Играл на волторне наш гость Андрей Ферапонтов, заслуженный артист России, солист оркестра Большого театра. Сейчас поговорим, микрофон, скажи, раз, два, три, четыре, пять.
Раз, два, три, четыре, пять.
Вот смотри, дыхание, и не сбилось. То есть нормальный человек запыхался бы вот после такой игры. А пьеса сложная для вашего брата?
Ну, такого среднего, скажем, средней сложности.
Но вот складывается впечатление, что композитор, когда ее сочинял, он как-то так импровизационно наигрывал что-то, а потом записывал на ноты. Нет такого ощущения?
Есть такое.
А ты, может быть, тоже мог бы тогда насочинять таких пьес сколько угодно? Вот так наиграл, раз записал.
Ты «Голоса родных» слышал недавно?
А, слышал, да, да. Ну, а почему ты этим не занимаешься? Наплодил бы пьес для волторна, издался бы.
У меня много работы по нотам.
Ага. Достаточно. То есть еще не все ноты переиграны.
Получается так.
Историю ты хотел рассказать.
Да, одна история. Композитор Рихард Штраус, немецкий, знаменитый композитор, современник Вагнера, поздний романтик. У него был папа-волторнист. Играл в Мюнхенском оркестре. И однажды написал пьесу под названием «Тилюншпигель». Ну, то есть это симфоническая такая поемка. Все. И когда его папа пришел на первую репетицию и сыграл то, что написал его сын.
То есть соло мощное, да, волторного.
Да, волторного соло, одно из самых оркестровых таких трудностей волторниста любого. Он пришел и сказал: ты что, сынок? Ты вообще, тебе как? Тебя вообще, тебя выпороть? Тебе выпороть сейчас? Он говорит: а что? А ты все время там стоишь и разыгрываешься. И все, а я в это и написал. И все, и в результате получилось Вот такая.
То есть сын
как...
снял с папиных розыгрышей,
да,
таких,
да,
тренировочек.
Ну, просто тренировочные, да, тренировочные, просто извлечение нот на легато стаккато. Он снял папин какой-то рулат,
ага,
и все.
То есть у нас какой-то, получается, подкоп под композиторов. Они что-то подслушали, что-то услышали, наиграли, да, брень-брень, вот тебе и
но
пьеска.
Не все, но не все. Есть люди, которые учились,
угу,
трепетно. А так...
Ну, получается, а что же дальше в этой симфонической поэме? Значит, там розыгрыши валторны, вот эти,
не, ну,
разминка.
Дальше пошла, да, дальше уже пошла.
Может, там разминка остальных инструментов оркестровых?
Нет, там уже идет.
То есть серьезно продуманная партитура.
Там уже настоящая. Ну,
давай мы сразу фрагментик. Нет, да, чуть позже. Возможно ли в нашей стране производство нормальных, хороших валторн, достойных, на которых играть можно?
Мне кажется, что нет. Мне кажется, что нет.
Ну а как же, а гордость? Как же? Как же? Мы такая страна не можем валторну сделать, спаять.
Ну, это, это самое напоминает автопром все-таки. Просто,
кстати, тоже мое любимое сравнение.
Да, просто есть металл, есть станки, есть люди, есть руки, но нет ненормального металла, ненормальных рук, ненормальных голов. Все, куда все девается, непонятно.
Не знаю. Давай мы сейчас не будем копать причины, почему русские не могут сделать валторн.
Нет, они делали валторны, допустим, при коммунистах. Они делали валторны.
Ну и чего?
Питерские. Они снимали, брали немецкие инструменты и снимали с них копии.
Ну и чего?
Из ужасных металлов.
Просто смотри, если русские умеют хорошо играть на валторне, значит, они ее сделать теоретически могут.
Ну, теоретически, конечно.
Только надо найти причину, почему. А с другой стороны...
Она мне не ясна.
А с другой стороны, стоит ли это делать? Например, ну стоит ли выращивать моржей где-нибудь на Черноморском побережье Кавказа? Наверное, их можно там вырастить, но какой смысл? Просто завести мясо уже готовое и все, и продать в магазине. Говорите, вы в прямом эфире. Алло.
Доброй ночи. Скажите, пожалуйста, приходилось ли озвучивать фильмы? Если да, то чем это отличается от концертной работы?
Спасибо. Вот этот
хороший
тонкий,
вопрос.
Тонкий, квалификационный вопрос.
Очень квалифицированный вопрос.
Да.
Да, приходилось достаточно много. Я сотрудничал со многими коллективами от оркестра кинематографии в 90-е годы. Не только отечественные фильмы. Я принимал участие в записи как это, «Обитаемый остров» от первой части.
Угу.
Все, что волторновое там вы услышите, и в титрах, и все. Все это, но я и с моими коллегами, с театральными. Записывал музыку к кинофильму «Hellraiser».
Третья серия.
Да, как это не помню, да, угу. Да, спокойным дирижером. Кремцом. Что касается разницы от концерта, конечно. Концерт — это как сапер, то есть ты сыграл один раз.
И все
и
уже.
Все, да, и все. Если ты не сыграл, а студия, ты в наушниках, и ты играешь то, что написано.
Ну, это студия кинематографическая, потому что когда записывают просто симфонию в студии, там, ну, в наушниках,
да,
не сидят.
В наушниках не сидят, да. Нет, бывает, сейчас сидят.
Да, ну
и
вот
клики,
это,
под клик.
Это даже, совсем ни к
да,
чему.
Сейчас, сейчас практически все идет под клик для того, чтобы соединить картинку, допустим.
Потому что дирижеров нормальных нет, они картинку клик и соединяют.
Они под клик, все под клик. Любую кантилену, любую все под клик. Да. Сколько я сейчас не писал,
поставил. А я еще должен от себя добавить, что специфика еще записи, что ты должен много дублей играть на полную катушку. То есть, чтобы у звукорежиссера был материал, из чего выбрать. То есть, на концерты ты один раз сыграл и идешь домой. А тут надо несколько раз, одно и то же. И каждый раз с новыми силами. И как будто в последний раз.
Да, и причем ты обязан, в общем-то, выложиться максимально. Где-то ты цепанул, допустим, да, ты играешь, где-то цепанул. И поэтому иногда ты рад, что еще есть дубли какие-то. Mm-hmm. Иногда это все остается где-то. Звукорежиссерская кухня мне не ясна. Потом он что-то делает, когда ты слушаешь, ничего этого не слышно.
Я тебе потом расскажу.
Окей, мое дело поиграть. Почистить дело других.
Когда играешь в зале, да, вот в каком-нибудь хорошем, и вот сейчас ты играл в студии, вот ты можешь так сходу объяснить свои впечатления слушателям, как вот тебе игралось?
Я просто сыграл. За счет опыта просто я играл так, как я играю.
Ну, ты представлял какие-то массы там вот за стеной? Люди
нет,
сидят
нет,
по домам.
Нет, я видел людей, которые сидят в студии. Все, и все, я играл для тебя, по идее. Как бы вот ты не ты, эту музыку. Да, ты эту музыку не знал.
Говорите вы в прямом эфире.
Здравствуйте, это снова Елена.
Да.
Я хотела... Можно, да?
Да.
Я хотела сказать, что мне очень понравилось вот это произведение живьем исполненное. И, Андрей, у меня вот к вам вопрос.
Извините, вам произведение понравилось или интерпретация?
Интерпретация.
Ну, хорошо.
И вот у меня такой вопрос. Андрей, скажите, а мне показалось, или вы вот играли двумя видами звука? Вот
да.
Как будто один закрытый, а как будто другой немножко открытый.
Такой звенящий был.
Да, это первый вопрос. И второй вопрос еще. Скажите, а вот принцип взятия дыхания, вот я слышала
Так, скажите, вы пресс держите, и у вас грудно-брюшное дыхание или брюшное, или грудное?
Или брюхо диафрагматическое.
Нет, животом...
Спасибо.
А, хорошо, я отвечаю.
Давай, про тембры и...
Про тембры. Тембр называется сурдина. По-немецки. Mm-hmm. Гештопфт называется. Эта рука то вставляется туда.
Чуть глубже?
Она, нет, она перекрывает все выходы, и звучит только металл.
Ага.
Транспонируется на полтона. Это применяется в практике оркестровой. Есть рукой, я рукой все это делаю, потому что там написано. Вот. Есть mm-hmm. сурдины все различные. Сурдины бумажные, сурдины картонные, сурдины железные, которые создают определенные. И в нотах, по идее, особенно современных, это все подробно написано. А что, какой второй вопрос был?
Второй вопрос насчет пресса. Ты держишь пресс?
А, насчет...
Брюшной пресс.
А, насчет дыхания. Животом дышать нельзя, там кишечник. Это исключено. Дышать надо легкими, воздух набирать. Но это же специфика такая. Ну, это не
да,
так интересно.
Это на самом деле...
Но, равно, в принципе, что... в легких там есть спина. Вот, тренировать...
Ну, знаешь, что лечить в прямом эфире, да? Вот, ну, у меня да. болит вот там, вот брюшной пресс не держится, у меня болит. Ну, вот. Там, нагнитесь.
Он все естественно. Ты естественно, берешь дыхание... И естественно, все это получается. Должно быть все естественно. И чем естественно ты играешь, чем естественно ты берешь дыхание, тем на дольше тебя хватит, и тем ты меньше будешь испытывать проблем.
Старости.
Какой-нибудь Карнеги-холл, когда там на тебя смотрят там...
И в старости.
5000, да, 5000 зрителей.
Слушай, я еще вспомнил, что вот этот эффект злой Валторны, ты сказал злая Валторна,
да.
Вспомнил всенародно любимый... Ну, не сериал, а много-много фильмов «Пятница 13». Там вот этот главный мотив этого героя, главный мотив события, да, когда там все время происходит событие, убивают какого-нибудь очередного отвратительного американского подростка, там, Валторны. Вот тоже, видимо, с сурдиной. Сейчас мы будем слушать кусочек Тилли Уллиншпигеля, соло Валторны, списанное с того, как папа композитора разыгрывался. Рихард Штраус. А оркестр какой, напомни?
Чикаго.
Чикагский оркестр.
Оркестр Джордж Шолти дирижер.
Слушаем. Беседуем с Андреем Ферапонтом, с валторнистом. А скажи, пожалуйста, ты уже много лет играешь на валторне, хотя еще не старый молодой человек. Что-нибудь впереди хочется еще к ней добавить? Ну, там, я не знаю, дирижером стать или начать писать вот эти, вот этим замечательным способом. Наиграл, записал на нотки и издал. Начать писать музыку.
Не испытываю.
Тебе валторны достаточно.
Абсолютно.
Ну,
достаточно.
А какие у тебя развлечения в жизни? Ну, предположим, 4 часа ты занимаешься, там, спектакль вечером, все-таки что-то остается от дня, свободное время, чем ты его занимаешь?
Да, ну, сейчас при применении компьютера, в принципе, я как бы за ним сижу.
Еще там делаешь?
Да. Лазю в интернет, смотрю. Ну, в принципе, я люблю тяжелую музыку.
Угу.
Симфо-прогроковые коллективы.
Ага.
Да, вот, типа... группы Dream Theater, на концерт которой я со старшим сыном ходил.
Ты ходил на Dream Theater?
Да, 10 числа. Получил несказанное удовольствие, заплатил денег, не пожалел ни о копейке, ни о времени. Ребенок счастлив просто.
А вот поиграть с ними нет такого?
Или есть такое. Да? Сейчас вот Лорд приезжает 15 октября. Я надеюсь, что я в оркестре, может быть, получится.
Если а Лорд будет играть с симфоническим оркестром?
Шур, 15 октября.
А что он там будет играть? Свою...
Хиты Deep Purple, свою собственную музыку и какой-то там лабудинг.
Никого не хочу обидеть, но у него такая собственная музыка, немножко своеобразная.
Там первая строчка идет «Hit the Purple».
Mm-hmm. Мне а в блюзе не будет он там играть?
Интересно. А, «Хучи-кучи» вот этот, да, который, да. Ну, не знаю.
Ты сейчас преподаешь? Вот, нет. Уже нет. Совсем закончил с этим,
да,
делом?
Да, давно.
А причина?
Уже, давно. Я был там на подхвате. Сейчас у меня в семье два будут человека расти на Валторне. Вот. Mm. Уже на них уже куплены инструменты. Вроде сейчас я надеюсь, что у ребят пойдет.
А, ну то есть ты будешь папа-педагог.
Ну, получается,
он
да.
Же.
Я надеюсь, что...
Ну, а вот такой попалось. Синдром, что, например, я помню, такая замечательная флейтистка Наталья Шлыкова, она у Гергиева играет. Uh-huh. Когда у нее сын был еще не такой взрослый, она специально ко мне его привела один раз, когда я был на гастролях, чтобы я с ним позанимался, потому что он маму не слушает. Вот мама замечательная флейтистка, говорит, естественно, правильные вещи. Ну, да. А сын как-то так... Я ему сказал все то же самое, что мама, потому что мы у одного педагога учились. Сын радостно заиграл как надо. Не бывает такого? Нет,
если я что-то скажу, он не поймет. Но то педагог, у которого он сейчас учится, в принципе, мы с ним на одной волне. Угу. Если он скажет и он заиграет, я никакой обиды не будет. Важен результат и важна вообще.
Так, ну мы тогда вернемся вещи. К вопросу, нравится ребенку, не нравится. Вот такой вот. Вставал вопрос?
Конечно. Сначала, естественно, как все дети, это все, конечно, из-под палки. Но не так давно мы с ним сыграли...
С концерт,
да, со старшим сыном. Вот. Мы с ним сыграли дуэт. Угу. Дуэт на концерте в церкви, которая на Малой Грузинской. Он получил такое удовольствие. Это раз. И во-вторых, он тоже там проект в Мезлюковском училище, какая-то опера Гайдна. Вот. Он получил гонорар. Мало того, что он получил гонорар за наш дуэт, он получил часть гонорара, так еще получил за участие на второй Валторне в опере Гайдна «Аптекарь». Он тоже получил гонорар как молодое дарование.
Слушай, а на что дети тратят такие вот. Гонорары? Открой мне секрет.
Ну, была, ну, как бы, я не то, что провел беседу.
Ну?
Как-то он воспринял это все правильно, и все было отдано маме. Остались какие-то у него, конечно, денежки, но, в принципе, он все отдал
то
маме.
То есть слил свой гонорар в семейный бюджет, получается?
Да, да. На что были закуплены кое-какие насильные вещи.
Ну, вот это вот очень педагогично. Я считаю, что людям, которые воспитывают детей, имеет смысл прислушаться вот к этому трогательному семейному случаю. Ребенок, во-первых, ощутил, что он не зря потел и мучился, дуя в эту непонятную дудку.
Причем он сыграл удачно, и поэтому я очень рад, что так все получилось.
Ну что же, напоследок скажи несколько слов нашим слушателям от себя, там какое-нибудь пожелание придумай.
Ходите на симфонические концерты, ходите в театр большой, несмотря на то, что сейчас там какие-то проблемы, все равно и спектакли, и все на высоком уровне. Не забывайте об этом. Это облагородит душу, это даст повод для размышлений. Побывайте на высотах недоступных.
В обычной жизни,
да. Пусть это будет, там, допустим, полтора часа, пусть это будет 10 минут. Пусть вы даже где-то задремите, прикрыв глаза.
Но это, кстати, когда хорошо играют.
Это все то, что обогащает безумно. Ну, а мы будем стараться.
Объяви, пожалуйста, что будет у нас напоследок. И я хочу сказать, что это был заслуженный артист России, солист оркестра Большого театра, валторнист Андрей Ферапонтов.
Сейчас мы услышим коллектив из Англии под названием London Horn Sound. Это 16 валторнистов великолепных. Записали пластинку несколько лет назад. Просто феноменальное владение инструментом. Послушайте, что такое караван Дюка Эллингтона в исполнении валторнистов из Лондона. London Horn Sound. Thank you.
Thank you.